Глава 10. Отряда больше нет. Арагорн привел их к началу правого рукава реки. Здесь, у подножия Амон-Хена, к воде спускалась зеленая приветливая лужайка с узким песчаным пляжем. Поодаль начинался лес, покрывавший склоны холма. Маленький родничок, весело кувыркаясь, петлял в траве. «Вот здесь и заночуем», — сказал Арагорн. «Это порт Галлен, в старину замечательное чистое место. Может быть, зло еще не добралось сюда». Лодки вытащили на берег и разбили лагерь. Дозорного, конечно, назначили, но никаких признаков врагов не ощущалось. Если Горлом и продолжал следить за отрядом, то научился делать это очень осторожно. Арагорн спал беспокойно, метался во сне, часто просыпался. Перед рассветом он встал и подошел к дежурившему Фроду. «Ты чего не спишь?» — спросил хоббит. «Ведь все спокойно. Ложись, я дежурю».
«Не спится мне», — ответил Арагорн. «Видно, чувствую что-то. Достань-ка меч, давай поглядим».
Фродо с удивлением достал из ножен шершень. Края клинка тускло светились в ночи.
«Орки!» — в ужасе проговорил Фродо. «Не очень близко, но и недалеко ведь».
«Вот этого я и боюсь», — отозвался Арагорн. «Конечно, может, они на том берегу, клинок-то едва светится. А может, и не орки, а просто какие-нибудь вражьи шпионы на Амон-Лав. Я никогда не слыхал о орках на Амон-Хене. Правда, то было раньше. Минас Тирит больше не сдерживает врага у реки. Завтра надо быть поосторожнее».
Утро раскрасило небо в красные и черные тона. Низко на востоке нависли мрачные тучи, словно дым огромного пожара. Восходящее солнце подсвечивало их снизу, но скоро выбралось в чистое небо, позолотив вершину Толбрандера. Фродо разглядывал высокий остров. Крутые стены обрывались в воду. Неприступные скалы штурмовали упорные одинокие деревья, цеплявшиеся за каждую щель или трещину. Над вершиной острова неправдоподобно высокой кружились птицы. Действительно, никаких признаков других живых существ глаз не замечал. После еды Арагорн собрал отряд на совет. «Вот он и пришел день выбора», — промолвил он. «Как ни откладывая, надо решать. Что станет с нашим братством? Повернем ли мы на запад и уйдем вместе с Барамиром в сражающийся Гондор? Уйдем ли на восток к страху и тени, или вовсе разойдемся кто куда по своим дорогам? Какое бы решение мы ни приняли, принимать его надо быстро. Задерживаться здесь нельзя. На том берегу мы видели орков, но я опасаюсь, как бы они ни переправились и на наш». После его слов настало долгое молчание.
«Ну, Фродо, — заговорил наконец Арагорн, — боюсь, решать предстоит тебе. Ты хранитель, назначенный советом, и выбор за тобой. Даже я ничего не могу предложить тебе. Я ведь не Гэндальф, хотя и пытался, насколько мог, делать его работу. Я не знаю, что у него было припасено для этого дня, да и было ли. Даже будь он с нами, решать все равно пришлось бы тебе. Это твоя судьба».
Фродо долго молчал, а потом медленно через силу заговорил. «Я знаю, времени мало. Но я пока не могу выбрать. Тяжело мне. Я хотел бы побыть один. А через час скажу, ладно?» Арагорн тепло взглянул на него.
«Конечно, Фродо, сын Дрого. У тебя будет час, и ты будешь один. Мы останемся здесь. Только не отходи далеко, чтобы можно было позвать».
Фродо посидел еще минуту, опустив голову. Сэм, с беспокойством наблюдавший за ним, отвернулся, покачал головой и пробормотал: «Ясно, как день. Только не след Сэму Гэмджи встревать сейчас». Фродо встал и пошел прочь. Остальные сдержались и не стали мешать ему даже взглядами. Только Барамир, Сэм случайно заметил это, провожал Фродо глазами, пока он не скрылся за деревьями у подножия Амон-Хена. Фродо бесцельно бродил по лесу, но скоро набрел на тропу, жалкие остатки давней дороги, и начал подниматься по ней. Там, где становилось слишком круто, попадались вырубленные в скале ступени, выветренные, расколотые корнями деревьев. Скоро тропинка вывела его на плоскую, поросшую травой и рябинником поляну. Посредине торчал камень. Здесь было тихо, светило солнышко. Фродо повернулся к реке, к Толбрандеру, над которым все так же кружились птичьи стаи, и долго вслушивался в гневный голос Рероса. Потом сел на камень и, уперев подбородок в ладони, невидящим взглядом уставился на восток. Он перебирал в памяти все случившееся с тех пор, как Бильбо ушел из Шира, вспоминал слова Гэндальфа. Время шло, а выбор оставался все так же далек и труден. Внезапно он очнулся от раздумий. Ощущение жесткого, неприятного взгляда в спину заставило его резко вскочить и обернуться, но к своему облегчению он увидел только Барамира с доброй улыбкой, идущего к нему через поляну. «Я беспокоился за тебя, Фродо», — подходя, проговорил гондорец. «Если прав, Арагорн и орки близко, нельзя нам по одному ходить, а тебе в особенности. Слишком много от тебя зависит. У меня тоже тяжело на сердце. Можно я поговорю немножко, раз уж нашел тебя? А то, когда народу много, любой разговор в спор превращается, и конца этому не видно. А вдвоем, глядишь, мы отыщем мудрое решение». «Ты добрый», — сказал Фродо. «Но вряд ли мне помогут слова. Я ведь уже решил, Барамир, только боюсь решиться». Барамир напряженно слушал. Неумолчно ревел Рерос. Ветер забормотал в ветвях деревьев. Фродо вздрогнул. Воин подошел и решительно сел рядом на камень. «А может, ты напрасно страдаешь?» — участливо спросил он. «Я в самом деле хочу помочь тебе. В трудный час плохо без совета. Почему бы тебе не выслушать мой?» «Я, наверное...» «Знаю, каков он будет», — со слабой улыбкой проговорил Фродо. «Да, он кажется мудрым, но сердце остерегает меня».
«Остерегает? Отчего же?» — не сдержавшись, воскликнул Барамир.
«От задержки. От пути, который кажется легче, от того, чтобы сложить мой груз. От...» — он запнулся. «Ладно, раз уж это должно быть сказано, от веры в силу и чистоту намерений людей».
«Но ты же слышал...» «Именно эта сила долго охраняла твою далекую страну, хоть вы и не знали об этом?»
«Да нет. Я не сомневаюсь в доблести твоего народа. Но в мире все так изменчиво. Да, в Минас Тирити крепкие стены, но если они падут, что тогда?»
«Тогда и мы с честью пойдем в битве. Но пока есть надежда, что они выстоят».
«Нет такой надежды», — вздохнул Фродо. «Пока есть в мире кольцо».
«А, кольцо!»
Глаза Барамира сверкнули.